Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 августа, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. В ближайшие 25 минут мы будем говорить о демографическом поведении граждан Российской Федерации. У нас в студии Юрий Крупнов. Он председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Вот почему мы будем говорить об этом. Стали известны результаты опроса, который проводила Высшая школа экономики и Российский государственный социальный университет. Длилось это исследование 2 года, опросили 2000 человек, возраст до 30 лет, и получилось вот что. Большинство молодых людей, состоящих в браке, хотят иметь одного ребенка. О двух детях мечтают 39%, а растить 3 и более малышей готовы только 13% респондентов. Почти 50% молодых пар хотят всего одного ребенка. Как это характеризует наше общество? Вот об этом будем говорить. Надо ли это менять? Юрий Васильевич, ну, во-первых, 48% говорят, нам больше одного ребенка не нужно, но ведь это мало для России.
Это для России абсолютно недостаточно, даже слово «мало» здесь не годится, это просто катастрофа и так далее. Но фактически мы должны сделать вывод, спасибо вот этому исследованию и вашей передаче, что мы ее обсуждаем, что за последние 10 лет фактически произошел переворот. То есть, если примерно, естественно, опросы разные, там можно спорить про 2% и так далее, но в целом, если 50%, половина собирались двоих, примерно как раз 35-38% собирались одного, и примерно те же 13% трех, то сейчас фактически те, кто вот одного и двух, они перевернулись. Теперь большее количество семей получается относительно вот этих трех категорий, большее число, половина, это огромная цифра, ожидают одного, но это ожидают. Фактически мы должны еще понимать, что в лучшем случае две трети от этого ожидаемого будет реализовано. То есть у двухдетных там, соответственно, один будет, да, только у двух, а у тех, кто одного, это не факт, что вообще у них будут дети. Поэтому, ну, по большому счету, если вот меня спросили, вот как к этому отнестись коротко, да, то, ну, вот я называю малодетность чумой 21 века или там раком, так сказать, поздней стадии. Вот мы в этой ситуации уже оказались, мы должны понимать, что пришло поколение, причем еще за 10 лет изменений, начало 90-х вступают сейчас в брак, мало того, что их очень мало, потому что там была яма, да, но они еще и не хотят рожать, вот если совсем грубо говорить.
Они не хотят рожать. Есть ли четкое понимание того, в чем причина?
Знаете, Юрий, вот здесь очень хорошо вы поставили вопрос, но я бы как раз специально вот резко возразил, да, вот здесь слово «причина» вообще не годится. В каком плане? Потому что, ну, объяснить можно все что угодно, понимаете? То есть построить идеологическое обоснование, что там тесно в квартирах, с яслями никак, детские садики очередь или там, по крайней мере, трудности, да, значит, работа непонятна, неустойчивость и так далее. Как говорится, можно 500 причин привести, какие-нибудь записные там неолиберальные демографы просто нам скажут, что вообще в мире идет такой демографический переход очередной, еще меньше количество детей собирается, это все нормально вообще, это, так сказать, все окей, не надо париться на эту тему и так далее. Но проблема не в причинах, а проблема в том, что вот факт, не причина, а факт культурной установки, это же это культурные установки. То есть никак не связано это на самом деле ни с жильем, ни с экономикой, ни с чем.
То есть когда люди сейчас начнут писать, что, мол, платили бы нам больше, мы бы размножались, это не так?
Да, но из этого, естественно, то есть, ну, вы знаете хорошо эту проблему, я тоже знаю, то есть из этого не следует, что не надо пособие платить, не надо помогать, не надо жильем стимулировать, и из этого не следует. Но просто из этого следует, что если мы начнем, вот как казалось бы, деньги давать туда, мы не должны ожидать, что сейчас все оно вперед зафурычит и начнет резко увеличиваться. Не начнет культурные установки, понимаете?
Юрий пишет, Россия не место для детей, тут дети слишком дороги. Александр К. пишет, мне 29, жене 28, мы одного планируем. Хотелось бы больше, но я понимаю, что прокормить одного – это уже проблема. На
я
самом деле в другом
с причине. Огромным уважением отношусь ко всем людям. Я ни в коем случае не хочу кого-то там порицать и говорить, какие плохие, там, упаси бог, да? Вот. Хотя мы в состоянии вымирания, мы это должны понимать. Вот. Но по факту это все отговорки. Реально Тысяча можно придумать причин, каждый придумывает свои, там, вот там первая неудачная любовь, лучше никого не встретил, все остальные хуже и так далее. То есть это можно, понимаете, я могу 10 часов без шуток говорить очень серьезно, давать анализ причин, но это не будет относиться к сути вопроса. Проблема простая, люди в ловушке, потому что, ну, вот самые простые, смотрите, вещи, ну, например, как тип планирован, мы знаем, что отодвигается возраст рождения первого ребенка, как на Западе, и так надо строить карьеру, надо обжиться, надо состояться, надо, чтобы ребенок был желанный и в хорошей ситуации, условно говоря, до 35 дотянут, а там дальше 35 уже появляются первые признаки, так сказать, не совсем активного здоровья, там еще что-то, да уже поздно рожать и так далее. Вот самая типичная ловушка наша российская, все.
402-й пишет: в 40 первый появился, еще хотим ребенка.
Здорово.
А, да. Луноход пишет: я в 13% и рассказываю по собственному опыту, можно покормить, все, кто говорит иное, врут.
Вот, ну, врут, опять, я не хочу грубые слова говорить, но по большому счету опять наш слушатель прав в каком плане? Что это идеологические обоснования, понимаете, которые не касаются корня проблемы. Корень проблемы в культурных, ментальных установках мы оказались в ситуации, когда по-простому, еще раз повторяю, без будущего. Ну вот, хорошо, ладно, я тут распинаюсь и так далее, кто-то еще, может, меня поддержит. Кстати, многие демографы скажут, что это нормально, еще раз повторяю, вот это очень важно. То есть, на мой взгляд,
нет, это... Но это мировой процесс, вы же не будете спорить.
Буду спорить, потому что, да, потому что от того, что, например, ну, условно, соседний город вымирает от рака, да, это мировой процесс, и мы с вами сидим и говорим, мы тоже начали вымирать. А вы скажете, ну, слушайте, ну, там же мировой процесс, это, так сказать, глобальный тренд, а вы-то что тут возражаете? Я возражаю, я хочу, чтобы страна и русские жили. Но вопрос основной, он заключается в том, что, по большому счету, государство совершенно утеряло вообще эту проблему. Я именно говорю государство, потому что, да, тренд есть, да, всему человечеству грозит не перенаселение абстрактное, которое так любят обсуждать, а даже самая Африка там сегодня отстала, и Южная Азия, они через 20-30 лет туда же попадут, к этим двум полутора детям в среднем и так далее. То есть рост населения остановится, и начнется вымирание. Поэтому вопрос, как к этому относиться. И я здесь, вы знаете, я просто специально с пафосом скажу, я здесь с президентом Путиным, я сейчас скажу, почему, да, но против всех чиновников правительства, потому что Путин говорит, русская многодетная семья должна стать, так сказать, обязательной ценностью и так далее, многодетная. Путин говорит в 2012 году в послании, я, хотя некоторые возражают, вот буквально цитирую, говорит, я считаю, что трехдетная семья должна стать нормой. А наше правительство, например, оно говорит, да, там трехдетная и все прочее, все, не надо фантазировать ничего, давайте первое стимулировать. Давайте, а что значит первое стимулирует? Что вообще стимулирует? Это означает стимулирует того, который должен задавать, так сказать, лидерство, то есть фронтир. И значит, если мы первого стимулируем, значит, детей не будет. Понимаете? И это говорит премьер, выступая на различных мероприятиях и так далее.
Хорошо, значит, в вашей логике получается, что материнский капитал надо давать за третьего ребенка, а не за второго.
За четвертого.
Даже за четвертого?
Да, и материнский капитал во много раз больше, чем сегодня, конечно.
Нет, потому ну, что... тогда понятно, что его можно будет давать больше, чем сегодня.
Да, и за четвертого ребенка и...
А за второго не давать?
Ну, в принципе, вот что, ведь понимаете, в чем дело, опять, с материнским капиталом, я полный сторонник, фанат материнского капитала, считаю, гениальная вещь, и просто, ну, здорово, все, даже не обсуждаем, но ведь что основное сделал материнский капитал? Он как бы стимулировал отложенное рождение, то есть люди сколько собирались, они столько и родили, то есть они не больше родили в целом, но они родили, скажем, не через 5 лет, а если говорят, ну, давай второго урожая, тебе будет капитал условно, да? Ну, не через 5 лет, давай сегодня.
Ну, надо
условно
перетерпеть хотя бы пару лет, а
ну,
потом уже,
да. Ну, в принципе,
да,
давай сегодня, да. Все. И мы на самом деле, слово нехорошее для краткости, просто украли детей, которые должны были родиться через 5 лет, но все те же самые. Вот с этими же культурными репродуктивными установками людей, понимаете? Поэтому это ужас.
Поднятие престижа многодетных, да, пособия, преференции, вот первое дело государства, пишет Павел Степанец, и мы опять возвращаемся к тому, что государство, что оно может делать? Оно может дать день.
Знаете, вот очень точно, вот просто я всегда, кстати, удивляюсь, что какие у нас зрители и слушатели просто действительно умные, толковые. Именно престиж и статус, я даже президенту направил 9 мая этого года специальное письмо и законопроект, концепцию о статусе многодетной семьи. Конечно, статус без денег – это тоже, ну, не пойми чего, правильно все, но статус все-таки это не только и не столько деньги.
Вот объясните, что это может быть? У нас такая жизнь, у нас 2017 смотрите, год.
Вот смотрите, простой момент, да? Вот, скажем,
мы можем отметить доской почета любую многодетную мать.
А почему не делаем? А почему нет? Почему у нас, вот я, например, я прошу прощения, вот давайте...
Что ей это даст?
Вот я последнюю неделю у меня, я как включаю какой-нибудь свой смартфон или телевизор, да, я слышу про Малахова. Ну, вот, я не знаю, может, я такой, ну, неправильно включаю что-то, да, я слышу про Малахова, я уже, по-моему, все изучил, что он в детстве носил, там, какие он нижнее белье носит, какое он чего, сколько он стоит там, сколько он стоит туда.
Он, кстати, ожидает ребенка.
Замечательно, я очень рад за этим, и спасибо ему.
Вы это тоже
ему.
Теперь знаете,
супер,
да.
Супер, но, почему я не слышал, даже ища, так сказать, специально выискивая и так далее, не про одну замечательную семью, вот, скажем, про этого нашего замечательного слушателя, который, так сказать, трое, который рассказывает нам, как правильно, на самом деле, это отговорки и так далее. Ни одного, понимаете? То есть это как бы так, но в лучшем случае это, ну, банальность, обыденность. А вообще реально, что люди говорят? Вот, ну, я продвигаю действительно вот статус многодетных семей, что это культ должен быть многодетной семьи, все. Я просто сначала я даже, ну, не понял, потому что первое, что началось, нарожали тут, что это маргиналы. Все, ну, то есть, если у тебя четверо детей, ну, убираем там Романа Аркадьевича, еще
не,
пару человек.
А мы стоим в очереди, да. Приходит она, идет без очереди.
Это
что такое?
Да это ужас, конечно. Конечно. Это просто, это хочется повеситься сразу и застрелиться. Я согласен, это невозможно терпеть, и так, ну, серьезно.
Но это же сценка из реальной жизни.
Согласен, но я просто к чему говорю, что у нас сегодня не просто нет культа многодетности. Хотя, еще раз повторяю, Путин говорит, нормой должна стать трехдетная семья. Мне все равно, что он думал в эту минуту, но он сказал абсолютную правильную вещь. Это доктрина. Кстати, это доктрина, которой вот все остальные там выбранные фенечки, там какие-нибудь придумки, образы будущего, которые наше там управление внутренней политики ищет под столом, никак не может найти и так далее, как вчера национальную идею. Это все чушь. А вот реально многодетность. В 2011 году, я забыл там сказать, начал к этому говорить, в 2011 году к нам приезжал Эдвард Лутвак. Лутвак – это, ну, всемирно известный стратегист, там, который там консультирует все правительства, книжки, там, гуру и так далее, да? И когда я начал выступать перед российской аудиторией, он говорит, у вас одна единственная проблема у вашей страны – это демография. Если ваши женщины не будут рожать больше двух, а нам для того, чтобы население не падало, нам нужно сегодня, по сути, 2,4 ребенка на одну семью. Вы не имеете будущего, страна без будущего.
Давайте, и все-таки мы возвращаемся к тому, что пишут наши слушатели через СМС-портал, через Телеграм. По сути, есть два подхода из того, что я вижу. Вот, например, Сашка пишет, деньги надо давать за второго, за третьего и так далее. Просто каждый раз больше давать.
Правильно.
А где взять деньги?
Значит, вот смотрите, одна из главных причин нашего экономического кризиса, убирая бездарную экономическую политику нашего правительства, на самом деле в том, что и в мире стагнация такая серьезная стоит от того, что нет автоматически, как раньше, просто лишних новых рук на рынке труда.
Ну, да.
Вот элементарная вещь. То есть, ну, грубо говоря, один вскопает одну яму в день, а двое вскопают две ямы в день, да? Элементарный момент. То есть, на самом деле, человеческие рты, это очень серьезная вещь. Китай, который, наоборот, начал сокращать специальное насильственное, очень жесткое, прямо скажем, жестокая политика сокращения рождаемости, одна семья, один ребенок и так далее, да, отказался от нее. Почему? Потому что уж казалось бы, в Китае у нее еще во внутренних районах около 400-500 миллионов человек, которые не вовлечены в Шанхае и так далее, да, а у нее нету рабочих рук. У 1,5-миллиардного Китая нет рабочих рук, и они теперь пошли на обратную. Я не знаю, что делать, потому что народ уже привык к одному ребенку, в том числе и потребительские установки возникли и так далее. Поэтому вопрос сегодня – это вопрос фундаментальнейший, который, во-первых, надо обсуждать с утра до вечера по центральным телеканалам, где мамы, папы, семьи с тремя и более детьми должны стать национальными героями, в этом, прежде всего, статус. И, безусловно, там четверо-пятеро детей, этот человек должен вообще не думать ни о чем.
Юрий Васильевич, хорошо, они стали национальными героями. Да. Их без проблем пускают без очереди, там еще что-то. Что поменяется тогда?
Все поменяется. Нам нужно сделать одну простую еще
остальную. Мы привыкли, когда что-то
демография
меняется
сегодня,
от денег.
Демография сегодня, это, как прежде чем и всегда, это абсолютно функция от культурных установок. Еще раз повторяю, от культурных установок. Девочка в пятом классе за партой должна мечтать о том, чтобы у ней было пятеро детей, но помимо того, что просто она реализуется как женщина, как мама, да, она должна, почему это мечтать? Потому что она знает, у тети Люси там из третьего подъезда, да, у ней пятеро, И она живет, как, так сказать, припеваючи, я так специально чуть-чуть огрубляю, да? А вот у тети Маши...
дать денег
в том числе, тете Люсе. Конечно, и деньги. А как статус подкреплять? Конечно, но деньги – это же тоже условная вещь. Деньги же это, понимаете, можно их в навоз перевести, как сегодня переводят всякие бессмысленные во многом программы, а можно их точечно правильно инвестировать.
Хорошо, теперь второй поворот. Александр К. пишет, если вы хотите стимулировать рождаемость, введите, ну, будем так условно говорить, налог на бездетность. Но только такой более серьезный налог. Если нет детей вообще, ты платишь 30%. Если только один ребенок 20%. Если двое детей, там 10%. Это идея Александра.
У меня из 15 мер, которые 9 мая этого года я предложил президенту, вот в концепции закона о статусе многодетных, одна из 15 была налог на молодет. Не на бездет, да. На молодет.
Так оно и
так меня
правильно.
Неделю все ваши коллеги в СМИ неделю мордовали, так сказать, потому что они ничего не хотели обсуждать, только то, что вот, так сказать, и так далее. И даже ряд многодетных активистов их заагитировали на то, что они стали извиняться за мое предложение, потому что говорят, нет, мы не хотим, чтобы натравливали против многодет. То есть я к чему это говорю? Это надо вводить, это мы будем все равно вводить при правильной организации власти и стратегического планирования. Но это только недостаточно, потому что основной... Да, и вопрос...
Но это же ужасно с политической точки зрения неудачная такая история. Мало
почему?
Кому... Ну, в большинстве все-таки нет троих детей.
Они будут против. Нет, подождите секундочку. Понимаете, с точки зрения комфорта человека, когда у него, например, серьезное заболевание, ему хирург разрезает, прошу прощения, пузо, да, то это вообще очень некомфортно, я бы сказал, так сказать, явно вот, ну, не увеличивает, вот если убрать вопрос, что есть медицина, человек спасается от жизни, но человек-то понимает, что он тем самым спасается от жизни. То есть это вопрос, вообще политика у нас, она, конечно, популистская, это неправильно.
Хорошо, понимаете? Дальше продолжаем. Антон пишет, 221-й, надо еще привести в порядок роддома. У нянчик там невысокая зарплата, и главное, у них наплевательское отношение к маленьким детям, которое приводит к болезням и смертям.
Ну, правильно.
А я бы добавил наплевательское отношение и к тем, кто рожает.
Все правильно, но с другой стороны, вы извините, пожалуйста...
Сходил в роддом, больше не хочется.
Мы так называемый средний медицинский персонал опустили дальше некуда. То есть, ну, просто вот это еще, так сказать, в больших городах более-менее там какие-то зарплаты, 20, там, 25 тысяч иногда бывает и так далее. А в малых городах и в наших регионах в большинстве там 8-9 тысяч зарплата. Вы что хотите вообще? Вы вообще крутые все, конечно, которые надо понять. Так давайте опять туда инвестировать, конечно. Но я бы вот здесь, если можно, буквально минуту, что полминуты против термина «стимулирование рождаемости», потому что все это прошло. Нам надо не рождаемость стимулировать. Это мы, в конце концов, не в инкубаторе там и так далее. Нам нужно культивировать полноценные, большие, многопоколенные, многодетные русские семьи. Вот суть политики. Потому что семья, потому что дети – это не просто, ну, набрал их, там 7 человек. Кстати, опять же, вот здорово, что большинство людей, принимая приемных детей, например, они молодцы, да, но за приемных детей платят, и неплохо. Понимаете, за 5-6 детей можно около 200 тысяч зарплату получать, и так далее.
Совсем иначе строится жизнь. Лимонадный Джо пишет, почему девочка должна о детях думать? Может быть, она хочет реализоваться не только в детородном плане. И это же действительно так. Там, где много детей, женщина уже не может получить нормальную карьеру.
Это, ну, во-первых, фактически не так, потому что мы видим много женщин нормальной карьеры, как раз с более удавшейся и без кризисов 30 лет, 35 лет, когда вся эта карьера обнуляется в каких-то ужасных вещах и
Павел
так далее.
Павел пишет, правда, мама реализуется в детях.
С десятым мужиком и прочее, да, да. Но вопрос основной, а давайте мы поговорим условно с 40-летними женщинами или 45-летними женщинами, которые, допустим, не получилось детей или один ребенок и так далее. Все нормальные женщины, 98%, вам скажут, что... Хотелось бы либо больше, или жалко, что нет детей. Поэтому мы как бы должны исходить из чего? Без обид. Из фантазии 20-летней девчонки, девчушки, да? Либо из того, что мы на самом деле потом человеку... А что такое 40 лет? Это еще 40 лет будет жить средний возраст. То есть, что 40 лет человеку потом превращаем в кошмар. Понимаете, когда к тебе никто не приезжает, не привозит внуков. Потому что самое-то главное – это внуки вообще. Дети-то это так, они появлялись, как говорится, само собой. А самое-то главное – внуки, потому что ты через них видишь родовую историю, продолжение себя и так далее. Вот в этом проблема. Кто потом все эти бредни про карьеру, так сказать, кто потом будет рассказывать этой 40-летней женщине?
Хорошо, теперь про настроение в обществе. Анна Головко. Спасибо, кстати, всем, кто написал. У нас у многих из слушателей по трое детей.
Ну, вот видите как.
Так вот, у Анны Головко тоже трое детей. Она пишет, никогда в жизни не лезла никуда без очереди, но... Предубеждение-то есть реально, пишет она. У меня конечно, один ребенок конечно. С особенностями развития. На меня порой смотрят так. Ага, ну, многодетная
Юрий,
семья.
Юрий, значит, маргиналы. Юрий, ну, не вам объяснять, как специалисту в медиаполитике, да, что это на 80% вопрос медиаполитики. Понимаете? То есть, если мы... А государство этим не занимается! Ходит премьер и говорит, первого надо стимулировать. Мы сделаем первого, понимаете? То есть это в этом смысле это ужас, когда эти бесплатные дармовые первый канал, второй канал государственный и так далее на госбюджете, на госналогах существуют. Они не думают о будущем страны. Поэтому, понимаете, это все правильно говорит Анна Головко и так далее. И, кстати, по поводу того, что у вас много трехдетных и прочее. Ведь у нас их действительно, как ни странно, у нас на 25% за последние 8 лет увеличилось количество многодетных. Это тренд. Его надо подхватить было бы государство, которое не тупое, прошу прощения, и так далее. Но у нас и второй тренд пошел. Это бездетные. Child free, вплоть до сознательного отказа, опять идеологического и так далее.
Вот как раз об этом вам тоже пишут. Вы предлагаете то налоги, то еще что-то. А ведь есть проблемы с бесплодием связанные.
Это совершенно экология. Другой, это совершенно другой вопрос.
Вот Мурат пишет, а что делать тем, вот, кто инвалид, бесплоден?
Нет, смотрите, ну, не так. Значит, во-первых, я не беру людей, которые там по физиологическим жестким причинам и так далее. Но у нас около 70% всего бесплодия функциональное. Плохая одежда, невнимание в детстве к здоровью, соответственно, масса еще вещей, в том числе культурно-модного характера, условно, да, вот открытые пупки, вот где вот была повальная одна линия и так далее, да, все. Поэтому в этом смысле опять должно это заниматься, где Минздрав, Минздрав, ау, это должны заниматься люди, то есть это бесплодность для большинства, 70%, это не является фатальной, но никто опять этим не занимается, кто
с этим спорит? А давайте, да. То есть вернемся, итак, 50% молодых пар хотят всего одного ребенка. Вы говорите, во-первых, что было бы логично платить материнский капитал только за четвертого ребенка, не за второго. Точно от этого детей не прибавится, если мы эту меру примем. Вот почему? На сегодня. Ну, потому что сейчас люди хотя бы за второго ребенка рассчитывают получить деньги.
Юр, подождите секундочку, Юр. Значит, я еще раз повторяю. Вот материнский капитал, при всей его правильности, он в основном приближает время рождения, срок рождения. То есть вместо отсроченного срока там, на 5 лет он делает сегодня. То есть не надо преувеличивать. А там через 5 лет-то дыра. Это первый момент. Но есть более важный момент. Демография – это вопрос минимум при планировании 30-40 лет. То есть нам, чтобы вот, вот понимаете, государство, что такое государство внятно, меняемое, не больное, вот государство, да, оно просто статистика, оно говорит, ребята, нам, чтобы не вымирать, нам к 40-му году надо, чтобы половина всех семей были многодетными, с тремя и более детьми.
Так вот, на сегодня...
Это императив,
вот на
как
сегодня...
моральный закон там во мне и звезды надо мной у Канта.
Хорошо, 2017 год.
Где государство
год?
Это говорит? Ничего не
вот,
говорит.
Вот что сейчас должно делать государство?
Четвертого стимулировать.
Стимулировать
да,
четвёртый.
Для того, чтобы у нас резко возросло число трехдетной семьи. Это стало модным, это стало национальным трендом. Путин еще бы раз про это сказал, еще 10 раз про это сказал. Первый канал и второй канал не жрали бюджетные деньги, непонятно в какой навоз, прошу прощения, ну, а занимались реализацией установок Владимира Владимировича Путина.
522 вот, пишет, но в Конституции нет статьи, что я кому-то должен рожать. У нас нет...
Никто никому не должен. Никто, у нас все, мы живем, мы свободные люди в свободной стране, свободные. Свобода лучше, значит, чем не свобода, бла-бла-бла, конечно, и
да,
так
но
далее.
Но при этом я уже парковаться не могу, где хочу, жить, где хочу, не могу. Рожать я должен с определенной периодичностью. Не слишком ли много обязательств?
Нет, Юрий, если серьезно говорить, то то, что вы говорите, очень правильно и точно, но из этого следует, что демография – это не вообще про рождаемость, я вот специально, да, это про развитие страны, потому что то, что вы говорите, про парковаться, жить негде и прочее, это означает, что у нас же, вот сейчас вот я буду вбрасывать доктрину размосквичивания, то есть у нас вся страна съезжает в Москву, и, по сути, ее филиалы, там еще 15-20 мегаполисов, понимаете? То есть люди бросают квартиры, у них в Москве нет жилья, они перешибаются, перебиваются, а там они бросают квартиры, и тогда нужно, но не у индустриализацию идти, нужно развивать регионы и так далее. Как же без этого? У нас должно быть полно земли, у нас землю не могут для многодетных найти по решению Путина-Медведева, так сказать, бьются, нашли, и там в одном регионе 4 сотки дают, это же
ужас просто. Вот сначала поднимите поднимите уровень жизни, пишет 552-й, тогда и начнем.
Не получится. Параллельно надо делать, поднимать надо. Когда я говорил, что только пособие и деньги ничего не дадут, и как мы с вами подчеркнули и согласились, по-моему, Юрий, что это не означало, что все дофинансировано, все нормально. Колоссальное надо финансирование туда-сюда, но понимать, что приоритетные культурные, ментальные установки граждан. Молодежи. И, кстати, еще важный момент. Вот я, помните, мы еще начали, что буквально за 10 лет перевернулось. То половина хотела двух детей, а теперь половина хочет только одного. А 38 хотела одного, а теперь 38 только двое. За 10 лет. То есть те, кто родился в 80-х годах в начале, и те, кто родился в начале 90-х годов, это как марсиане, понимаете, и земляне. Это совершенно идет новое поколение. А мы еще не знаем, что за поколение миллениалов, которое родилось, которым сегодня 15, там 17, понимаете? А это вообще возможно, они скажут, ну, мы половины не хотим детей. Вот и все.
Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, был у нас в прямом эфире. Юрий Васильевич, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 августа, 14:35 в городе, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 25 минут. Фильм «Матильда» получил прокатное удостоверение. Центробанк предупредил банки об атаке так называемых вирусов-шифровальщиков, и Сергей Удальцов предложил выдвинуть единого кандидата в президенты от левых сил.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда», так сказал журналистам на брифинге директор департамента кинематографии Вячеслав Тельнов. Фильму присвоили категорию 16+. Производство фильма, в частности, финансировалось и фондом кино, и Тельнов ответил, в Конституции указано, что цензура запрещена, и Министерство культуры этому следует. По словам Тельнова, в ведомстве фильм посмотрели, составили заключение о его соответствии законодательству, и ничего запрещенного в фильме нет. Выдали прокатное удостоверение на всю территорию России. На каждой территории работают прокатные кинокомпании, которые осуществляют показ в регионах, пояснил директор департамента и добавил, что исключать какие-то субъекты из прокатного удостоверения невозможно, но органы исполнительной власти регионов, руководствуясь традициями и обычаями проживающих на их территории районов, могут самостоятельно определять целесообразность показа того или иного фильма. Так сказал Тельнов. Ну, значит, получается, и целесообразность показа на той или иной территории Российской Федерации в том или ином субъекте федерации будут решать региональные власти или могут решать региональные власти. Руководитель кинопроектов группы компаний, занимающихся кинопрокатной деятельностью «Люксор», Андрей Родин попытался спрогнозировать, что будет с прокатом фильма «Матильда». С ним беседовала Валентина Бузина.
«Матильда» вызвала большой резонанс в обществе, да, это история с Поклонской, которая, наоборот, делает пиар, а не антипиар этому фильму, да, и вызывает тем самым интерес у зрителя. А сейчас это уже очень повышенный интерес, да, и сети, можно сказать, выстроились в очередь, чтобы поставить его в сетку своих расписаний и выхода фильма на экран. Вот, собственно говоря, в связи с этим, скорее всего, прокат фильма ожидается, собственно говоря, сам режиссер, я думаю, понимает, что можно собрать довольно внушительную кассу благодаря этой истории.
Если сравнивать с каким-нибудь российским фильмом, спрос будет больше?
Спрос будет, несомненно, больше, конечно. То есть не каждый фильм, даже заслуживающий внимания, да, зрителя, не всегда остается замеченным. А в связи с тем, что эту тему муссируют практически все СМИ, да, включая федеральные телеканалы, то резонанс и внимание, конечно, колоссальное.
А сколько возможно на этом фильме заработать, вот хотя бы в процентном соотношении с другими картинами?
Ну, если предполагать, то, наверное, вот если сравнивать даже с картиной Звягинцева последней, да, то, наверное, где-то будет то же самое, а может быть и больше по сборам.
Это Андрей Родин, руководитель кинопроектов группы компаний, занимающихся кинопрокатной деятельностью «Люксор». Фильм «Матильда» сегодня получил прокатное удостоверение, то есть широкий прокат фильма будет. Начнется прокат 26 октября. Фильм, напомню, рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Широкий резонанс, в частности, против фильма выступает депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Власти Чечни и Дагестана обращались до сегодняшнего режима решение к Министерству культуры с просьбой запретить показ фильма «Учителя». Но теперь в Министерстве культуры говорят, мы разрешаем на всей территории, но каждый регион волен принимать собственное решение. Это будет широкий прокат, фильм действительно будет успешно. Фильм успешно пройдет по территории Российской Федерации, 134-21-35. Люди не пойдут смотреть этот фильм, ну, потому что зачем? Это неправильно, он неинтересный, нам все уже объяснили. Нет, 134-21-35, и вы тоже не собираетесь. 134-21-35, будет все успешно, вы тоже посмотрите. 134-21-36, ничего не получится, и вы смотреть не будете. 134-21-36. Голосование пошло, ну и теперь, собственно, от кинозрителей, будущих кинозрителей, мы ждем объяснения, почему вы пойдете или почему не пойдете смотреть этот фильм. 7373-94-8, код города 495-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
А я вот думаю, Поклонская, ну кто она вообще такая?
А мы сейчас не о Поклонской говорим, вот это важно. Мы говорим о фильме «Матильда», 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Раньше я весьма скептически относился к отечественным фильмам. Не очень мне нравился «Номер 17» и так далее. А сейчас пойду обязательно.
А почему? Вот объясните, вот что вас заставит пойти смотреть этот фильм?
Во-первых, эта часть истории еще в свое время изучал. Она была интересная, у нас достаточно было и романов, и публикаций этой части. Сама по себе личность госпожи Ктешинской достаточно неординарна. Она прожила очень большую жизнь. Она умерла практически в возрасте 95 или там, 96 лет. Она оставила шикарные совершенно собственные мемуары, в которых эта ситуация была описана. Это достоверные исторические факты. А сейчас пойду назло.
А, абсолютно. Вот так, назло,
да, плюс,
из принципа.
Плюсом назло, то, что мне все интересно.
Да. Но еще и из принципа. И Юрий тоже пишет, пойду из принципа, чтобы учителя поддержать. Евгений Евтушенко, так подписывается, 359-й, пишет, верующие не пойдут, остальные, наоборот, подтянутся. Я не пойду смотреть фильм «Матильда», так как Николай II мне вообще не интересен, и, соответственно, неинтересно все, что с ним связано, так пишет Алекс Викинг. Пойду, фильм будет успешный, 134-21-35. Не пойду, фильм будет неуспешный, и другие тоже не пойдут, 134-21-36. Голосование продолжается, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Мы слушаем вас.
Да, я вот по поводу фильма. Вот помните, был фильм «Лелиафан»? Точно такая же антиреклама, только масштабы где-то на порядок меньше. Вот я под этой рекламой посмотрел и получил огромное неудовольствие от фильма. И из-за этого вот на этот фильм новый не пойду.
Вы боитесь таких фильмов просто потому, что обожглись об «Левиафан». Я понял. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да.
Это Лариса Анатольевна, Московская область. Моих предков застреляли в 1905 году во время Кровавого воскресенья. И я бы хотела, чтобы фильм вышел об этих событиях, о народе простом русском.
Но это другой фильм. Мы сейчас говорим о фильме, который уже выйдет. И он, судя по вашему звонку, совсем о другом. 7373-94-8. Взаимоотношения будущего императора и балерины. Слушаем вас.
Дмитрий,
здравствуйте.
Дмитрий, слушайте, кинематограф очень прохладно отношусь, но пойду посмотреть только для того, чтобы понять, а вокруг чего такая шумиха.
То понятно.
Просто ради чего и весь
То есть
сыр-бор.
Люди, которые протестовали по поводу возможного проката фильма, получается, наоборот, заставили вас пойти и посмотреть этот фильм.
Абсолютно верно, абсолютно. И так было с «Левиафаном», который на меня, честно говоря, впечатление не произвел. Я его посмотрел только потому, чтобы понять, а из-за чего там все так дерутся. Ничего не понял причины конфликта, ну и... Здесь то же самое будет.
Вот смотрите, предыдущий слушатель как раз говорил, он повел себя так, как вы в прошлый раз с «Левиафаном», разочаровался и теперь не пойдет. А вы собираетесь опять? Это те же грабли, что ли?
Да почему грабли? Ну, во-первых, я знаю теперь, о чем «Левиафан». И я могу в диалогах как-то оппонировать, что по большому счету там показана обычная русская жизнь, обычной русской глубинки. А здесь... тоже, чтобы можно было поддержать разговор банально, потому что это острая социальная тема, а на социальные темы я люблю подискутировать.
Спасибо. 913-й ощущение, что фильму режиссера специально сделали рекламу, но я не пойду, пишет 913-й. Динка пишет, пойду после такой драчки, чтобы составить о фильме свое мнение. Ну и результаты голосования. 76% полагают, что фильм будет в прокате успешен и сами пойдут. 24% полагают, что успешного проката у фильма не будет и сами на этот фильм не собираются.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Центробанк предупредил банки об атаке так называемых вирусов-шифровальщиков. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, сокращенно Финцерт, предупредил банки о такой возможной атаке. Сегодня об этом пишет газета «Ведомости». Издание пишет, что этот центр получил информацию о возможной атаке из разных источников. Теперь банкам предлагается целый перечень мер безопасности. Им нужно убедиться, что обновлены общесистемные специальные софты, а также установлены и обновлены антивирусы. Еще банкам рекомендуют сегментировать свои сети и проверять настройки межсетевых экранов. Дальше уже совсем сложно получается. Нужно блокировать соединения с нерегламентированными сетевыми адресами, а также не забывать о резервном копировании баз данных. Кроме того, регулятор советует сотрудникам банков обращать внимание на подозрительные почтовые сообщения и не посещать сомнительные интернет-сайты. Кибератаки на российские банки. Об этом говорили совсем недавно, в июне 2017 года. Казалось бы, никогда такого не было, и вот опять. В августе 2017 года заговорили о новой возможной кибератаке на российскую банковскую систему. 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94-8, телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны прежде всего, безусловно, специалисты, которые могли бы нам объяснить, что такое вирусы-шифровальщики, о которых в данном случае говорит Центробанк. Можем ли мы, помимо банковской системы, можем ли мы тоже в обыденной жизни столкнуться с этими вирусами-шифровальщиками? Дозванивайтесь, рассказывайте, но прежде Сергей Никитин заместить... Нет, не получается. Мы хотели поговорить с Сергеем Никитиным, попытаемся перезвонить ему. Пока вы можете набрать этот номер 7373-94-8, код города 495, смс-портал +7 925 48 94-8. Здесь Касперский в доле предполагает Эд, который, кстати, полагает, что в случае с Матильдой в доле как-то и русская православная церковь. В общем, все это коммерческие ходы. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Кирилл зовут.
Да, Кирилл.
Вот у нас бухгалтерия на работе тоже схватила как-то. Был вирус-шифровальщик. То есть как он делается? Он при активации начинает просто специальным ключом архивировать файлы, находящиеся на компьютере. Вот. И потом эти файлы, они без ключа, который, с которым можно их обратно так отшифровать, они просто становятся просто мертвыми.
Понятно, но это насколько это серьезная история? Вот можно ли говорить о том, что это целая проблема для банковской системы? Казалось бы, там же совсем другие уровни безопасности.
Ну, вот здесь вопрос такой, как люди будут вести. Вот эти шифровальщики, которыми мы сталкивались, да, у себя на работе, это файлы, которые бухгалтерия запускала сама, да, думая, что там им какой-то отчет пришел или там письмо от налоговой, вот, и ключ вирус автоматически через ключ начинал работать. То есть практически там программа восстановить документы и файлы было уже невозможно.
Невозможно. То есть это такой урон, который восстановить невозможно, получается.
Ну, это очень тяжело. То есть там это нужно срочно там выключать компьютер, начинать. Ну, восстановили только часть, которую там вирус еще не успел отшифровать. Но вот большую часть файлов, да, с которыми обычно работают вот люди, они начинают атаковать именно их. Вот, они восстановлению не подлежали.
Это очень спасибо. Проблематичный вирус. Проблематичный вирус, говорит наш слушатель. Кирилл, 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94-8, телеграм говорит МСК-бот. Нам нужны объяснения, что такое вирус-шифровальщик, насколько он сложен для того, чтобы с ним бороться. Вот сейчас мы видим, что... Центробанк предупреждает об опасности. Сергей Никитин, это вы, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group IB. Сергей, ну, что это за вирусы, во-первых?
Ну, на самом деле, вирусы-шифровальщики, они рассылаются буквально каждый день, да, и вот о подобных атаках можно было бы сообщать каждый день. И банки, и юрлица постоянно сталкиваются с такими угрозами. Просто вот те вирусы типа WannaCry и Petya, они имели определенный успех именно из-за использования уязвимостей. Но обыкновенные вирусы-шифровальщики, а это прям обыденная вещь, и такие атаки и рассылки проходят вот прям, возможно, прямо сейчас.
Сергей, ну тогда у меня по-другому вопрос хотелось бы сформулировать. Вот если читать сообщение Центробанка сегодняшнее, создается впечатление безответственности наших банкиров. Ведь что, по сути, Центробанк им предлагает? Проверить, обновили ли они системный софт. Ну, вообще-то это должны делать, что называется, на автомате, без сообщения от Центробанка. Разве нет?
Совершенно верно. И, собственно, вот те атаки успешные, Петя его на край, они были успешны именно из-за того, что люди просто не обновляли с использованием штатных функций операционных систем, не ставили своевременное обновление. И это показало, что и госпредприятия, и банки до сих пор подвержены таким атакам, несмотря там, наверное, уже на несколько лет разговоров о том, что обновляться нужно, антивирусы нужны, какие-то данные киберразведки нужны, да, это просто все игнорируется.
Теперь еще вот наш слушатель 207 сейчас пишет, что если вы понимаете, что вы подхватили вирус-шифровальщик, надо главное не перезагружать компьютер и произвести резервное копирование данных. Это рабочий рецепт?
Ну, если не перезагружать компьютер, есть шанс впоследствии вытащить ключ шифрования из памяти, да, который обнулится после перезагрузки. С другой стороны, чем дольше ваш компьютер остается работать, тем больше данных будет зашифровано. То есть, если вы поняли, что только сейчас началось шифрование, можно все это отрубить, возможно, будет зашифрована только небольшая часть.
Как можно понять, что шифрование началось и вирус у тебя в компе?
Если он не показывает никаких уведомлений, то на самом деле это очень сложно. Только по какой-то большой загрузке компьютера он начинает очень сильно тормозить, не отвечать на какие-то действия. Вот. Ну, обычно это все сопровождается не просто так, а после того, как вы открыли какое-то вложение к письму или что-то запустили. То есть можно связать эти события.
Ну и последний вопрос, вот это вот, после того, как вы подозрительное почтовое сообщение вскрыли, это наша российская проблема, вот так вот спокойно брать и что-то неизвестное вскрывать в своем почтовом ящике, или это во всем мире вот так люди безответственно относятся к истории со спамами и вирусами?
Не, на самом деле во всем мире есть такие проблемы, но тут нужно понимать, что если мы говорим о таких организациях, как банки, то там можно просто настроить рабочие станции сотрудников так, что они физически не смогут запустить ничего плохого. Это тоже вот момент такой.
Почему тогда не настраивают?
Ну, это отличный вопрос, который можно задать банкирам.
Спасибо. Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group IB, дозвонился к нам в прямой эфир. Прямо сейчас короткий перерыв и новая тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оппозиционер Сергей Удальцов, который отбыл срок за организацию массовых беспорядков на Болотной площади, намерен возродить движение «Левый фронт». Сегодня Удальцов дал первую большую пресс-конференцию после освобождения. Цитирую, по «Интерфаксу», для себя я вижу ближайшие задачи. Максимальную активизацию левого движения, в первую очередь не парламентского, чем и занимался «Левый фронт», сказал так Удальцов, и собирается, как он рассказал сегодня, проводить в ближайшие дни встречи с представителями левых организаций, так что уже осенью 2017 года собирается организовать конференцию и считает возможным объединение левых сил, в том числе парламентских, для выдвижения единого кандидата в президенты России на ближайших выборах, в выборах 2018 года. Надеюсь, это прямая цитата, на мудрость и провести праймерис и выдвинуть свежего, сильного кандидата, более молодого, сказал Удальцов, и собирается обратиться с этим предложением к лидерам леваков в парламенте. Насколько я понимаю, в таком качестве он видит лидера Компартии Российской Федерации Геннадия Зюганова и председателя «Справедливой России» Сергея Миронова. Про себя он сказал, что как человек с непогашенной судимостью за тяжкое преступление, у него президентских амбиций нет. Андрей Калядин, политолог и руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований. Он с нами на прямой связи. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
А скажите, вот можно ли считать, что Сергей Удальцов – это серьезная политическая фигура? Смотрите, сегодня в новостях один Удальцов.
Но вы понимаете, что в условиях зачищенного оппозиционного поля, когда за последнее время на политической площадке присутствовал только Навальный, и все государство с ним боролось, да, и все парламентские партии, государственные институты и так далее, то есть появление еще какого-то, какой-то персоны, причем от Навального немножко подустали уже, да, естественно, вызывает повышенный ажиотаж. И поэтому, когда два голоса запели на оппозиционном поле вместо одного, да, это уже некое такое явление, о котором все говорят. Но надо понимать, что все-таки Удальцов – это очень радикализированная фигура политическая. Человек, который призывал к революциям, человек, который устраивал тот же самый Левый фронт, крайне радикальную организацию. И поэтому, учитывая, что общество сейчас не сильно радикализировано, да, я думаю, что он его не объединит вокруг себя. Более того, его выступление на той же самой пресс-конференции, где он раздал всем сестрам по серьгам, ту же самую, там, не знаю, Собчак назвал троянской лошадью, да, и, значит, Навального, по поводу Навального высказался по поводу всех своих коллег. Я думаю, что это не будет способствовать тому, что все оппозиционные силы кинутся ему сейчас на шею и сделают его своим лидером. Поэтому, но, наверное...
Ну, да. Когда Удальцов сегодня на пресс-конференции говорил о том, что он будет проводить встречи с левыми организациями и осенью попытается организовать такую общую конференцию на левом политическом фланге, насколько он может выступать в качестве этого объединителя?
Ну, желание это полдела, но надо все-таки понимать, что времена за 4.5 года политические несколько сменились, да, если раньше оппозиция существовала во всем многообразии своих форм, и она объединялась, она пыталась создавать некие координационные советы, да, не удалось даже объединить ее и создать лидера тогда координационного совета, но было много самых различных представителей. В настоящее время, я же говорю, политическое поле зачищено, и я не думаю, что сейчас в изнеможении Зюганов, Миронов кинутся на крепкие плечи Удальцова и будут говорить: спаситель родной пришел, сейчас мы будем выдвигаться в президенты и точно победим.
Нет, поэтому... подождите, по Удальцову получается, что как раз не они будут выдвигаться в президенты, а какой-то другой, свежий, сильный и более молодой кандидат.
Ну, в любом случае, свежий, сильный, молодой кандидат – это должна быть раскрученная фигура с известностью и рейтингом ничуть не меньшим, я не могу сказать, это невозможно, но, по крайней мере, сопоставимая с фигурами второй величины в нашей политической системе. Вы знаете такого человека? Я такого человека не знаю.
Сколько времени, допустим, мы с вами не знаем такого человека, но вот допустим, что Удальцову удалось вступить в переговоры с Мироновым и Зюгановым, как быстро можно создать такого человека?
В условиях спокойствия политического нужно очень много времени, потому что потребуется на первый этап, да, повышение узнаваемости, потратить минимум полгода, а то и несколько лет, простите, конечно. Ну, а если будет некий криз политический, тогда просто политические фигуры рождаются на волне криза в течение нескольких дней, нескольких недель, да, но сейчас предпосылок для такого политического криза нет никаких.
Ну и последний, вот Алекс Викинг, наш слушатель, прямо сейчас в процессе этого разговора прислал сообщение через Телеграм, мол, пресс-конференция Удальцова сегодняшняя показала как раз, что он стал меньшим радикалом, чем был прежде. Вы готовы присоединиться к такой оценке?
Да, наверное, все-таки места не столь отдаленные несколько вправляют мозги с точки зрения, когда туда приходишь радикалом, выходишь большим консерватором. Но, тем не менее, я думаю, что в нынешних условиях и в ближайшее время предпосылок к тому, что Удальцов станет центральной фигурой оппозиции, нет. За исключением одного случая. Если в рамках выборной кампании президентской понадобится использовать его фигуру для того, чтобы повысить, значит, явку, для того, чтобы объединить радикалов вокруг одной персоны, и ему дадут возможность появляться в СМИ, значит, представлять себя и так далее, тогда есть некие предпосылки к тому, что он станет фигурой значимой. Но это зависит от влияния государства на этот процесс.
А может ли государство в нынешнем виде влиять на Удальцова в нынешнем виде? То есть он может работать на Кремль?
Ну, он может работать опосредованно, достаточно найти интересному и умному политическому оператору, и можно заставить работать на Кремль и на любую другую структуру любого человека. Ведь некоторые делают это осознанно, а некоторыми руководят как марионетками дистанционно.
Спасибо, Андрей Калядин, политолог, руководитель региональных программ Экспертного института социальных исследований, был с нами на прямой связи.